Глава 9. Судья Камелио не терпится.
«Это вы, Мигре?»
«Да, господин судья».
Это был обычный ежедневный звонок, и если бы в эту минуту в кабинете находился кто-то из коллег, Мигре не упускал случая подмигнуть ему. Он всегда говорил с судьей особым, очень любезным тоном.
«Как там с делом Туре?»
«Продвигается».
«Вам не кажется, что оно слишком затянулось?»
«Вы же понимаете, что преступления из корыстных побуждений всегда занимают много времени».
«А вы уверены, что это именно такое преступление?»
«Вы же сами говорили вначале, что все это ясно как божий день».
«Вы верите всем басням Шрамека?»
«Я убежден, что он говорит правду».
«А кто же тогда убил Луи Туре?»
«Тот, кто хотел забрать его деньги».
«Все-таки попытайтесь ускорить следствие».
«Обещаю, господин судья».
Но он ничего не делал, занимался двумя другими расследованиями, отнимавшими большую часть его времени. Трое, и среди них Жанвье и малыш Лапуэнт, сменяя друг друга, круглые сутки следили за домом на улице Ангулем. Телефон по-прежнему прослушивался. Мигре уже больше не интересовался ни мадам Туре, ни ее дочерью, ни молодым Жарисом, который снова работал полный день в книжном магазине на бульваре Сен-Мишель. Что касается магазинных краж, он передал дело своему коллеге Антуану, который почти ежедневно допрашивал Жефа-клоуна по кличке Акробат. Иногда Мигре сталкивался с ним в коридоре.
«Все нормально?»
«Все нормально, господин комиссар».
Было холодно, но без дождя. Хозяйка дома на улице Ангулем не нашла новых квартирантов, и две комнаты пустовали. Три женщины, которые жили у нее, зная, что за домом наблюдают, не смели заниматься своим обычным ремеслом. Редко выходили на улицу, и то лишь для того, чтобы пообедать в ближайшем ресторанчике или купить колбасы, изредка выбирались в кино.
«Чем они занимаются весь день?» –
спросил как-то Мигре у Жанвье.
«Спят. Играют в карты или раскладывают пасьянс. Одна из них по имени Арлетта каждый раз показывает мне язык, если видит меня из окна. Вчера сменила тактику, повернулась, задрала халат и показала задницу».
Подвижная полицейская бригада в Марселе занималась ножом. Искали не только в городе, но и в окрестностях. Интересовались и людьми определенного круга, которые за последние месяцы переехали в Париж. Все это делалось без спешки, но и без видимых результатов. И все-таки Мигре не забывал о месье Луи. Случилось даже, что, направляясь как-то по делам в район улицы Клиньянкур, он заехал в Лион, прихватив по дороге торт для старой дамы.
«Ничего не нашли?»
«Ждем со дня на день».
Он не рассказал бывшей машинистке о занятиях месье Луи.
«Вы так и не знаете, из-за чего его убили?»
«Из-за денег».
«А что, он так много зарабатывал?»
«Очень прилично, бедняга.
Только начал жить в свое удовольствие, и именно тогда его убили». Он не поднимался в квартиру месье Симброна, но встретил его возле цветочного рынка, и они поздоровались.
Однажды утром Мигре сообщили, что ему звонят из Марселя.
Комиссар долго разговаривал по телефону, потом пошел наверх в картотеку правонарушений и почти час в ней копался. Затем спустился в архив и просидел там, но уже не так долго. Было 11 часов, когда Мигре сел в машину
на улицу Ангулем.
Маленький Лапуэнт дежурил перед домом.
«Все на месте?»
«Только одна ушла, делает покупки неподалеку».
«Кто именно?»
«Ольга, брюнетка».
Он позвонил. Шевельнулась занавеска. Мариетта Жибон, хозяйка, вышла открыть, шаркая тапочками.
«Смотри-ка! На сей раз сам большой начальник не поленился приехать».
«Арлетта наверху?»
«Позвать?»
«Благодарю, я поднимусь сам».
Она осталась стоять в коридоре, явно обеспокоенная, пока он поднимался по ступенькам и стучал в дверь на втором этаже.
«Войдите».
Она, как обычно в пеньюаре, лежала на незастеленной кровати и читала бульварный роман.
«Это вы?»
«Да, я»,
— сказал Мигре, кладя шляпу на комод и садясь на стул. Она была удивлена, и, похоже, ее это даже развеселило.
«А что? Эта история еще не закончена?»
«Будет конец, когда найдем убийцу».
«Так вы его еще не нашли? А я-то полагала, что вы такой хитрый. Ничего, что я в неглиже».
«Ничего.
Конечно, вы не к такому привычный». Не вставая с кровати, она пошевелилась, распахивая полы пеньюара. Поскольку Мегре этого, казалось, не замечал, она бросила ему: «И это вся реакция?»
«На что?»
«На это?» Он по-прежнему не шелохнулся, и она разозлилась. Сделав непристойный жест, произнесла: «Не желаете обслужиться?»
«Спасибо».
«Спасибо, да?»
«Спасибо, нет».
«Ну что ж, старина, выходит, вы...»
«Вам нравится быть вульгарной?»
«Вы еще меня и облаете, кроме всего». Так и не подобрав полы своего пеньюара, она села на край постели. «Что вы, собственно, от меня хотите?»
«Ваши родители все еще думают, что вы работаете на Авенью Матиньон?»
«О чем вы?»
«Вы работали год в ателье Элен и Элен на Авенью Матиньон».
«Ну и что с того?»
«Спрашиваю, знает ли ваш отец, что вы сменили профессию?»
«Это что вас касается?»
«Ваш отец порядочный человек».
«Старый маразматик, что правда, то правда».
«Если он узнает, чем вы занимаетесь...»
«Хотите сообщить ему?»
«Возможно».
На сей раз ей не удалось скрыть волнение.
«Вы были в Клермон-Ферране? Виделись с родителями?»
«Еще нет». Она вскочила, бросилась к двери, распахнула ее и увидела хозяйку, которая явно подслушивала. «Не стесняйся! Чего там?» «Можно войти?» «Нельзя! Проваливай! И если еще раз будешь за мной шпионить...»
Мегре и бровью не повел.
«Итак?»
— произнес он. «Что и так? Что вам нужно?»
«Сами знаете».
«Нет. Я не люблю, когда меня загоняют в угол».
«Вы уже полгода здесь живете».
«И что с того?»
«Вы обычно днем сидите дома и знаете, что здесь делается».
«Продолжайте».
«Один человек ходил сюда постоянно, а после смерти месье Луи больше носу не показывает».
Было похоже, что зрачки у нее сразу сузились. Она снова открыла дверь, но за ней никого не было. «Во всяком случае, он приходил не ко мне».
«А к кому?»
«Вы должны сами знать. Думаю, мне пора одеваться».
«Почему?»
«Потому что после этого разговора мне лучше отсюда смотаться».
Она сбросила пеньюар, на сей раз безо всякого умысла, достала лифчик и трусики и открыла шкаф.
«Я знала, что этим кончится», —
она говорила как бы сама с собой.
«Да чего ж вы ловкий?»
«Это мое ремесло – ловить преступников».
«Вы его арестовали?»
Она выбрала черное платье и теперь жирно мазала губы помадой.
«Еще нет».
«Вы знаете, кто он?»
«Вы мне скажете».
«Я вижу, вы в этом очень уверены».
Он вынул из кармана бумажник, достал оттуда фотографию мужчины лет 30 со шрамом на левом виске. Она взглянула, но ничего не сказала.
«Это он?»
«Похоже, что вы сами так думаете».
«Я ошибся».
«А где мне переждать, пока вы его арестуете?»
«Там, где о вас позаботится один из моих инспекторов».
«Какой именно?»
«А кого из них вы предпочитаете?»
«Брюнета с буйной шевелюрой».
«Это инспектор Лапуэнт».
И, глядя на фотографию, спросил:
«Что вы знаете о Марко?»
«Что это любовник хозяйки. Вы считаете, что нам обязательно нужно говорить об этом здесь?»
«Где он?»
Не отвечая, она швыряла вещи в большой чемодан, словно торопясь покинуть этот дом.
«Продолжим разговор в другом месте».
А когда Мегре нагнулся, чтобы взять чемодан, она сказала:
«Вы, однако, очень любезны».
Дверь в маленькую гостиную внизу была открыта. Мариетта Жибон неподвижно стояла на пороге, осунувшаяся, с тревогой в глазах.
«Куда ты?»
«Туда, куда меня ведет комиссар. Вы ее арестовали?» Она боялась спросить что-то еще. Смотрела им вслед, а потом подошла к окну и отодвинула занавеску. Мегре поставил чемодан в машину и сказал Лапуэнту:
«Пришлю кого-нибудь сменить тебя. Пока он не придет, будем ждать в пивной на площади Республики».
«Хорошо, шеф».
Мегре не стал садиться в машину, а лишь отдал какое-то распоряжение шоферу.
«Пошли».
«В пивную?»
«Да, пока туда».
Пивная была в двух шагах. Они сели за столик в глубине зала.
«Мне надо позвонить», — сказал Мегре. «В ваших же интересах не пытаться улизнуть».
«Понятно».
Комиссар связался с набережной Орфевр, проинструктировал Таранса и, вернувшись, заказал два аперитива.